Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу Александры Никифоровой с архимандритом Адамом Ахаладзе о старцах Глинской пустыни на Иверской земле и в завершение нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
«Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом», говорили святитель Афанасий Великий и блаженный Августин. О том же пишет и Владимир Сергеевич Соловьев. «Бога-человек, то есть соединение божества с человеческой природой в одном индивидуальном лице, есть начаток, необходимое основание и средоточие. Конец же и завершение есть богочеловечество, точнее, человеческое обожение, то есть сочетание с Богом при посредстве Бога-человека всего человеческого рода, а через него и всей твари. Целью пришествия Господа была и организация нового, особого царства среди людей, во главе которого встал сам Бога-человек. Он открыл двери этого царства для всех, и всех зовет в него. А чтобы доказать, что никакой грех не может помешать человеку войти в него, он ввел туда первым покаявшегося разбойника. Организация этого нового царства, царства света духовного, истины и любви, не нарушила хода истории человечества, не сменила земных царств. Оно вне их, но вместе с тем объемлет всех их, и в него могут входить все взыскующие его из всех поколений, прошедших, настоящих и будущих. Бога-человек указал и законы этого царства, исполнение которых обязательно для всех, кто хочет быть достойным его. Эти законы каждый может узнать из четверо Евангелия и добровольно подчинить им свою волю. Эти законы основаны на любви, милосердии, покаянии, смирении и кротости. Выполнение их нелегко для испорченной грехом человеческой души, поэтому труден и узок путь, ведущий в это царство, но зато неизмеримо велико достижение. В этом царстве побеждена смерть, и нет более разлуки с любимыми. В нем господствует та совершенная радость, которая неописуема. Придя на землю и основав свое царство, Господь предупредил все человечество, что только Он есть дверь в это царство, и нет туда другого пути, как через Него. Целью богоявления можно считать и раскрытие понятия о Боге в той мере, в какой это доступно человеку, и о чем уже говорилось в предыдущей главе. «Я открыл имя Твое человеком». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 6. Вместе с тем, как пишет Паскаль, познание Бога, приобретенное помимо познания Иисуса Христа, бесполезно и бесплодно. Зная все это, как мы должны относиться к Богу-человеку? Ответ может быть только один. Если мы не совершенно бесчувственны и бессмысленны, то мы должны были бы содрогнуться во всем нашем существе, в разуме и сердце, перед тем неизмеримым значением, которое имеет для нас Иисус Христос. В глазах наших должен потускнеть, исчезнуть мир, все его обольщения и мнимые ценности, а в сознании и сердце загорится этот образ нашего Бога, Царя, Судьи, Законодателя, Пастыря, Спасителя и Искупителя-страдальца за нас. Бедная, жалкая, грешная, слабая человеческая душа, ты изнемогаешь от страданий под игом скорбей, болезней и тягостей жизни. Над тобою качается роковой маятник смерти, который спускается все ниже и ниже и неизбежно в предназначенный час тебя коснется. Как же ты не понимаешь того, что произошло в ночь воскресения в Иерусалимском загородном саду фарисея Иосифа? Ведь тогда была устранена твоя гибель, тогда воскрес Христос, первенец из мертвых, смертью смерть поправ. Он дарит тебе бессмертие, вечную радость и небесную славу, если ты этого захочешь и все в жизни подчинишь одной цели и одному стремлению. Отсюда не все ли твои мысли и чувства должны скреститься на нем одном? Не все ли в сердце должно быть отдано только ему? Не всегда ли ты должен помнить о нем и общаться с ним в постоянной молитве? Не надо ли оставить ради него все земные пристрастия и отвернуться от тех радостей, которые будут удалять тебя от него? Наконец, не должен ли ты исповедовать его перед всеми, своим Спасителем, Господом и Богом, если он потребует когда-либо этого? А его Евангелие, благая весть о нем, не должно ли стать единственным путеводителем твоей жизни? Для этого не надо ли тебе постоянно читать его и изучать его, если уж не знать наизусть, как знали его многие из истинных христиан? Не надо ли тебе в полной мере подражать и в горячности чувств апостолу Павлу, который так определил свое отношение к миру и Христу? А я не желаю хвалиться. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Благословенное и верие. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрограммы Благовещение и интернет-портала Православие и мир. Глинские старцы на Иверской земле. Передача 5. Архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель Иоанна Богословского храма в Тбилиси, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор наук, продолжает свой рассказ о глинских старцах в Грузии и рассуждает о смысле благословения и послушания.
Thank you. Я слышала ваш рассказ, и я думала о смысле благословения. Мы сейчас как-то не придаем значения благословению. Мы часто очень поступаем по своей инициативе, и нам кажется, что мы умнее, мы лучше знаем все детали ситуации. Но, может быть, священник нас не понял до конца. Может быть, мы что-то не так объяснили. И часто мы очень ослушиваемся. Но вот вы видели людей, которые на самом деле умели слушаться. Вот какой смысл благословения и послушания этому благословению?
Послушание – рай, непослушание – ад. Так говорили старцы, так все время повторяла матушка Серафима. Своя воля хуже неволи. Если человек пришел за благословением, то он должен понимать, зачем он пришел. Вот очень часто, особенно вот в летний период, нам звонят: «Ой, я уже вхожу в поезд, да я уже в аэропорту прошел контроль, благословите меня на путь». Я говорю: «Знаете, я не контролер билета, чтобы сейчас компостировать ваши билеты. Когда вы решались, когда вы об этом думали, тогда надо было благословение взять, а сейчас что? Это не благословение, это просто «Господи, сохрани их». Это не будет благословение ни в коем случае. Так было вот у владыки Зиновия. Ну, он принимал много людей, и вот очень часто матушка Серафима сидела там. Владыка заставляет сидеть, потому что так воспитывают старцы. Ты должен сидеть и слушать, что там происходит. И вот так потихоньку немножко понимаешь. И вот приходят, кто там дом строит, кто там жениться кого-то ходит, кто там работает, вот целый день. И благословите, владыка, благословите, владыка, благословите, владыка. А я, говорю, целый день сижу, и в конце говорю: «Владыка святый, сколько народу было, ни одному вы не сказали, Бог благословить. Почему так? Ой, батюшка. Они давно уже себя благословили. Благословение Божьим они не нуждаются». Поэтому он говорит: «Ну хорошо, дай Господи вам счастье, будьте здоровы, будьте это». А не Бог благословит. Вот это очень важно. Бог благословит. Как мы хотим жить? С Богом или без Бога? Вот это решается. И когда вот это не понимают люди, конечно, и понимают, что уровень духовности, потенциал, то у каждого человека совершенно разный, но надо, чтобы хоть в этом веке монашествующие это поняли. А когда мы видим только свою волю, которая хуже неволи, так они и остаются в неволе у злых сил.
А почему слушаться лучше, чем не слушаться?
Слушаться означает получить готовый ответ. А не слушаться – это ставить эксперименты, где материалом является твоя судьба, твоя жизнь. Эксперименты бывают разные, и очень многие заканчиваются слишком неудачно.
Если мы подходим не к старцу, а к простому священнику, мы тоже должны неукоснительно послушаться, если просим благословения?
Смотря какое благословение, да. Вот с какими вопросами мы должны подходить и какие
решать сами,
ответы,
да?
Должны мы, священнослужители, давать, да. Почему-то сейчас очень распространено мнение, что священнослужитель – эксперт во всех делах, во всех областях. Это отнюдь не так. Принесите мне архитектурные рисунки, я ничего там не пойму. Я выскажу только свое мнение, какой стиль мне нравится, какой материал я предложил бы. Поэтому если ко мне подойдут за благословением, какой построить им храм, центрально-купольный или базилику, или в каком стиле, я скажу, что давайте это решим вместе со специалистом. Вы должны учесть место, почву и так далее. Поэтому я ничего не могу вам сказать. Не обязательно даваться ответ. Вот это уже благословение. Я дал благословение пойти к архитектору, который занят строительством церкви, в другом случае дома и так далее. Вот благословение. Они прямой ответ. А некоторые вот так и дают. И главное, если не даст такой ответ, а он меня отослал кому-то. Не кому-то, а ты получил уже благословение.
Еще, когда я слушала вас, я думала о том, что вот, наверное, очень важны детали в жизни. То есть не бывает каких-то мелких вещей. Вот вы говорите, перекрестить ноги, сесть на кровать священника. Ну, кажется, это ерунда какая-то в нашем современном восприятии. Но вот с вашей позиции это вовсе не ерунда, очень из позиции старцев, а очень серьезные вещи.
Из мелочи состоит целое. Если в любом живом организме будут неправильные клетки, то весь организм будет неправильным. Так и наша жизнь, вот из этих живых клеток, из нашего поведения, держания нашей головы, руки, одеяния, от всего зависит, как мы кушаем, куда мы спешим, как мы говорим. Конечно, невозможно это все контролировать простому человеку. Для этого существуют монастыри, для этого должны существовать такие старцы, каким был отец Виталий. Не каждый старец вам скажет, что это очень важно. Потому что, понимали, это не все. Но я скажу, старческий дух, он общий. Вот я читал простое письмо одного афонского монаха современного. Он послал это письмо грузинским чадам, знакомым, которых он узнал здесь, когда он был. Я был поражен словами, которые он написал в одном письме. Буквально то, что пересказывает, то, что Машка говорила, было в этом письме. Он говорил ему: следите даже за тем, как вы дышите. Потому что, когда мы в обществе находимся, вот, например, мы все слушаем телепередачу или радиопередачу вашу. Да, я стараюсь дышать чуть поверхностнее, чтобы никому не мешать вокруг. Когда я сижу в самолете, где-нибудь в зале, я стараюсь свои руки как-то держать, чтобы не побеспокоить соседа. И даже если очень великие христиане сидят рядом, они все тебя так притесняют, что и дышать, правда, уже не можешь. Я ничего не могу сказать. Этот человек не понимает, как надо жить с другими людьми. Это беда этого человека. И такой человек никогда не станет духовным. Если ты стараешься за счет других сидеть свободно, это означает, что все уже потеряно. И даже ему, если это объяснят, пройдут годы, пока он научится этому. Надо жить не за счет других, а надо жить, любя других.
подошла к концу пятая передача из цикла «Глинские старцы на Иверской земле», рассказывал архимандрит Адам Ахаладзе, настоятель храма Иоанна Богослова в Тбилиси, профессор Тбилисского медицинского университета, доктор медицинских наук, член Национальной комиссии по биоэтике. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Пюхтицкого монастыря и ансамбля «Рустави». Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Аникин Степан Васильевич. «Домой через Балканы». Глава первая. Густо синяя с блеском эмаль Средиземного моря стала блекнуть, зелень мутится, туманные гористые берега становились рельефнее, чище голубей. И заметно было, как мы все ближе и глубже входим в полосу узкого, бесконечно длинного залива, в конце которого ждут нас Салоники. Слева маячил угрюмый массив Олимпа, дерзко обезглавленный веселыми куполами серебряных облаков. Справа три пальца лесистой корявой ладони. Пальцы далеко протянулись на юг, к сплошной синеве моря, словно погнались за кем, хотели схватить, но могучая сила парализовала их, и они застыли, остались недвижны. Самый дальний — Афон. Он длиннее других пальцев и стыдливей. Весь бирюзовый, полурастаявший в море, оделся тончайшим голубым тюлем и манит к себе, приковывает. Таинственный, неведомый и вместе с тем родной-родной. Дорог и близок был он с самых пеленок. Гора Афон, гора святая. Сколько пылких юношеских мечтаний неслось и несется сюда из дальних равнин севера, старческих вздохов, предсмертных стонов. Сколько чудесного, сказочного сказано с этим именем. Хотелось бы сняться с высокой, чуть дышащей от легкой качки палубы морского богатыря и полететь туда, к этому почти прозрачному, голубому полуострову, вдохнуть его смолами, его мрачным святым уютом, его обаятельной неразгаданностью. Пассажиры на палубе разделились по двум бортам. Интеллигенция по левому борту, простонародье направо. И непонятно, какая сила произвела такое деление. Налево бинокли, морские карты, справочники, звонкие восклицания женских голосов, радостное гудение мужских, смеются, вспоминают легенды, декламируют классиков и шепчутся. И розовея горят девичьи щеки, искрятся кокетливые взоры. Кто-то кричит звучным молодым баритоном:
Вот оно, жилище богов. Мне однажды из-за этого черта Олимпа единицу вкатили. Другие звонкие голоса покрывают это признание еще более живым хохотом. Спиной к Олимпу, лицом к Афону, серые латаные пиджаки, угрюмо-задумчивые взгляды, молчание вперемешку со вздохами, унылый, ровный, без повышений и пауз, густой, гудущий голос кормового матроса Устиныча рассказывает об афонских чудесах. И ни одна даже альпташка женского полу не могит она жить там. Соловей поет, соловьиху не слышишь. Равно и галки, грачи, все единственно. Ворона увидишь, к примеру, а ворону не в жизнь. Да летит, куда ей положено, и назад принуждена вертеть. А не то падает замертво, ровно ударит чем. Так же и рогатой скотины женский пол не водится. «Господи!» — не выдержала маленькая, больше других вздыхавшая молодая бабенка. «Где же они молоко-то берут?»
«Быков доять!»
— острит молодой ткач, работавший где-то под Барселоной и везущий домой, как большую драгоценность, настоящую тальянскую гармонию. Но над словами ткача никто не смеется. Молчат. Устиныч укоризненно продолжает.
«А что ж, ежели чудесное? От чудесного все может статься».
Запасной солдат Трофим Притула, возвращавшийся домой на мобилизацию из самого Буэнос-Айреса и успевший по дороге пропить 5 консульских пособий, плачет и крестится. Крестятся и другие. И не поймешь, не отгадаешь, так ли молчат эти серые бывалые люди, слушая Устиныча, или, как и я, вспоминают о светлых годах своей юношеской жизни, когда искренне верилось, что Афон — это рай, а в раю не женятся, не посягают, но яко ангели на небесах пребывают. Олимп и Афон — два символа, два знамени двух великих религий. Один зовет к празднику тела, физической красоте, силе, плодородию, беспечному веселью, к празднику любви и ласки. Другой отрицает тело, проповедует истощение, болезнь, пост, бесчадие, с омерзением отвращается от физической любви, от веселья, песни, игры, зовет к веселью смерти. И оба стоят рядом. На обоих цветут одни и те же оранжевые рощи. Одним дыханием дышит весна, одним маревом веет лето. К обоим в раз ластится теплая южная осень. Полная тут и там гроздев сизого винограда, маслин, сахарных арбузов и пахучих нежных, тающих во рту золотистых дынь. И оба не отрицают войны, благословляют победу, плетут венки героям. Оба знамени воодушевляют людей к воинским подвигам. Велика загадка, имя которой — человек. Глава вторая. К Салоникам подошли мы перед вечером. Я бы не сказал, что вблизи здесь красиво. Издали, да. Тогда хоть рисуй иллюстрацию к «Тысяче и одной ночи». Десятки тонких бледных минаретов, а рядом громадные кубические постройки с куполовидными верхами. Все это из белого, чуть розоватого камня или только кажущегося издали розоватым, не знаю. Вокруг мечети, а может быть это и не мечети, но целые магометанские монастыри и дворцы, вокруг них глухие белокаменные кремли и фиолетовые, мертвенные без вздохов и тревоги кипарисы. Удивительное дерево этот кипарис. Только после того, как пришлось мне много раз видеть его там, на юге, при полном росте, смог я ощутить истинный характер этого дерева и понял, почему его садят над могилами на кладбищах. Не тую, не ель, а именно кипарис. Это дерево создано для того, чтобы быть монументом, выражать бесконечную покорность и какую-то свою чисто восточную стойкость к превратностям судьбы. Наш ладан напоминает кипарис. В том, как пахнет дым ладана и как сторожат немые богатыри-кипарисы седую старину здешних мест, прячется одно и то же настроение. Настроение печали, грусти, покорности и все же тревоги. Тесной грудой приткнулся город к пологому скату голой горы. Без улиц и площадей сползает он к морю, и уж у моря расстилается в широкое полотнище грязи, пыли, трамвайного лязга, крикливых магазинов, нагло блестящих неестественными огнями кинематографов, праздных зевак, карманных воров, словом, всего того, что называют уличным движением крупного торгового центра. Пароход наш, видимо, пришел сюда первый раз. Это было морское чудовище добровольного флота из новопостроенных с обычными рейсами от Одессы до Владивостока и обратно. Война закинула его сначала в Геную, а оттуда с толпой русских беженцев в Солунь. Команда не знала расположения порта, и потому мы ненужно долго толкались в середине залива, пока не подъехал на лодке агент другой, недобровольного флота, пароходной русской компании, и не рассказал нам, как и где надо причалить. Потом на катере подъехали греческие чиновники проверять пароходные документы, а потом уже мы пристали к берегу. Пока все это происходило, наступил дружно, по-южному, темный теплый вечер. Верх города сразу померк, пропал и запылал красными огнями низ. Я положил было пробыть в Салониках не меньше двух дней, потому что кто знает, когда подшутит надо мной судьба во второй раз и закинет в эти страны. Хотелось полазать по верхнему городу, по его, очевидно, узким, изломанным улицам, подсмотреть чужую таинственную жизнь или не жизнь, может быть, а умирание. По виду здесь так много признаков этого умирания. Пустая, рассчитанная на сотни больших кораблей гавань, чертовски удобная гавань. Куда лучше, чем в Генуе или в Одессе. Неподалеку дома с заколоченными окнами, сараи с растворенными пастями и безлюдные, наверное, пустые и заброшенные, покинутые амбары и магазины. Чье это все? Австрийское, германское? Почему никому больше не нужно? Неужели война и здесь наложила свою разорительную лапу? Мою догадку об умирании города подтвердил знакомый серб-журналист, который ехал на нашем пароходе домой из Франции. Сказал он, как бы отмахиваясь от моего вопроса. «Здесь тоже кроется одна из причин теперешней войны. Салоники. Миллионное предприятие. И пока они обслуживали турецкие области, вложенные сюда миллионы оправдывались. А как только бывший Балканский Союз поделил эти области меж собой, Солунь пала. Торговля убавилась чуть ли не втрое. И винят в этом нас же, сербов. Болгары говорят, что будь Солунь болгарским городом, он бы не только не пал, а еще больше вырос. Но почему же вас именно винят? Ведь город греческий. Греческий. Но разве греков привыкли винить в чем-нибудь? Греки всегда в стороне. Греция никогда ни в чем не ответственна. Таков уж взгляд на нее». И серп мой махнул безнадежно рукой, словно Греция была и в самом деле не больше мальчишки из приготовительного класса. «Однако ж, — не унимался я, — Греция — ваша союзница?» «Союзница», — согласился он уныло и добавил. «Апропо, будете иметь здесь денежные дела, покрепче держите в руке кошелек». Из беседы с тем же сербом выяснилась для меня и прямая причина падения — торгового значения Салоник. Причина, как и все на Балканах, политическая. Разделенные между союзниками, турецкие области принуждены были после войны тяготеть к тем торговым центрам, которые в этих странах со времени освобождения их от турок наладились. Так болгарские земли должны были повернуться лицом к Софии, новосербские — к Белграду. Кроме того, последняя междоусобная Балканская война до того раздражила и разгневила народы, что болгарин, например, предпочитал гнать свой товар через какое угодно место, абы бо не через Грецию. Легче через Северный полюс, чем через Салунь, пока она греческая. Греки тоже, в свою очередь, так облагают товары пошлиной, что вынести это обложение решительно не под силу. И еще придираются, задерживают, строят мелочные козни и каверзы. После, когда мы проезжали окрестностями Салоник, я грешным делом открыл еще одну причину, уже собственным разумением. Окрестности эти, благодаря только что бывшим двум войнам, представляют из себя пустыню, похожую на земли после Великого потопа. А пустыня, при всем своем желании тяготеть к торговому центру, немного может сделать в смысле поднятия этого центра до верхов благополучия. Глава третья. Ночевали на пароходе. Последняя ночь. Публика, перезнакомившаяся за неделю безостановочного пути и десятидневного ожидания парохода в Генуе, была особенно возбуждена и радостна. За ужином болтали без умолку, пили, кто был склонен к выпивке, пробовали крепость греческих вин. Кого-кого только не было в нашей пестрой компании русских беженцев. Вся Россия представлена. Поляки, латыши, евреи, армяне, грузины, колонисты-немцы, малоросы — все ехали из чужбины домой. Торопились, как торопятся люди на пожар, на большое семейное несчастье. Вся мужская молодежь, конечно, с намерением стать под красную шапку, а женщины — просто домой. Ведь нельзя ж в самом деле быть вне дома, когда в доме беда. Причин для радостного возбуждения на этот раз было особенно много. Во-первых, кончился морской путь. И хорошо кончился, без скачки и болезней, без страшных турецких и немецких мин, которыми нас стращали, без подводных лодок. Во-вторых, за целых 7 дней узнали новости, целый сноп новостей, и все новости с войны были для России счастливы. И в-третьих, что греха таить? Сама существенная радость приехала к нам на пароход в лице русского консула и раздавала нуждающимся денежное пособие. И Притула, и ткач из Барселоны, и поляки-рабочие, которых бережно охраняли от лихого глаза целых 5 ксензов, расхаживали еще до ужина фертами. За ужином пошел у них форменный кутеж, и смешивший всех трепанный, худой, как осиновая жердь, еврей из Америки с особой выразительной страстью пел: «Чарочка моя серебряная, кому чару пите, тому здраву быти». И Господь его ведает, как умудрился этот еврейчик, тоже едущий домой защищать родину, коверкающий русскую речь на все лады и без всяких ладов, вывести из Америки в Салунь старинную русскую здравницу, которую пивали наши прадеды во время богатырских пиров. С вечера же стали записывать желающих выехать с утренним поездом. И с этой записью планы мои относительно подробного осмотра Салуни разбились вдребезги. Помешало благоразумие, этот всегдашний спутник неудач и неуспехов. На этот раз благоразумие пришло ко мне в лице все того же знакомого серба. «Вы что, уже спать собрались?» — спросил он удивленно. «А там на носу записываются в очередь. И ехать с утренним поездом в Ниш?» «Я решил побродить пару деньков по городу».
«Хм, смело».
«Почему? Разве есть еще опасности?»
«Видите, как вам сказать? Благоразумнее уехать».
Я полагаю, что через Болгарию надо проскочить, возможно, скорее. Кроме того, здесь по дороге два моста, вы их увидите. Если они еще не взорваны болгарами, ваше счастье.
Вы шутите? Неужели болгары начнут войну против нас?
Да, готовятся.
Но ведь это война и против России.
Конечно. На Россию они не посмотрят.
Дело это происходило осенью, еще в начале общеевропейской войны, когда, правда, поведение Болгарии вызывало подозрения, но мысль о враждебных отношениях ее к России все же казалась чудовищной. Особенно невероятной показалась она мне, так как среди болгар у меня были друзья, и я наметил даже по пути заехать к ним в Софию на пару деньков, повидаться. Я видел и знал, что болгары, в сущности, русские люди.
«Не может быть этого», — сказала я сербу. «Да, наконец, что вам делить? Голую Македонию? Отдайте вы ее болгарам, сами получите добрый кусок Австрии. Еще лучший кусок, по крайней мере, культурный».
«Ха! Дело вовсе не в этом».
И угрюмый серб, которого я не видел до того смеющимся, улыбнулся сквозь густые, черные, как сажа, усы.
«Если мы отдадим Македонию хоть сейчас, Болгария все равно кинется на нас».
«Слушайте, ну почему?»
«Вам, русским, трудно понять это. Вы мало живете политикой, не сталкиваетесь ежедневно с соседним, чужим народом. Вы, благодаря простору, всегда дома. Пожили бы, как мы. Шагнешь вперед — перед носом Австрия, рукой махнешь — Болгария, головой качнешь — в Грецию попадешь. У нас чутье есть на это. Болгария будет воевать». И добавил после долгой паузы: «На германские деньги. Ведь Россия не может дать теперь ничего». Мы долго еще протолковали на эту тему, и я, запасшись рядом практических советов относительно сербских порядков и обычаев, пошел записываться на утренний поезд. «Проведу-ка я эту пару лишних дней в Софии», — думалось мне при этом. «Авось мои болгарские друзья наговорят еще больших страхов и ужасов про Сербию». Глава четвертая. Партия к первому поезду составилась человек в 200. Я не знаю, что бы мы стали делать без помощи нашего консульства. Оно распорядилось относительно извозчиков для багажа, а это при отправке в раз 200 человек одолжение немалое. Сами решили идти пешком, так как от пристани до вокзала было в сущности близко. Извозчики были все греки. Ну и извозчики. Лошаденки, как мыши, и к тому же драные, заморенные, еле двигают ногами. Вместо телег — дроги, на которых еще большие чемоданы можно было поставить, а мелочь никак. Все же уложились пудов по 7 на подводу. Больше грек не брал, тяжело. Часть публики пошла напрямки, а часть должна была идти за подводами присмотреть. Я попал в доглядатые. Мне же пришлось поэтому платить за подводу. Грек не хотел двигаться с места, не получив свои 2,5 франка авансом. К несчастью, со мной не было греческой мелочи, а ни итальянской, ни сербской грек не брал. Мотал головой, бормотал что-то, и в этом бормотании я отчетливо улавливал русское «неть». Нечего делать. Пришлось вынуть заветные 10 греческих франков, которые береглись по совету серба на билет, и отдать. «На!» — проговорил я с достоинством. «Сдачи!» Грек схватил монету, и мгновенно, не успела я заметить, как она исчезла в его рваных штанах с ширинкой до полу. «Сдачи!» — повторила я настойчиво. Грек смотрел на меня сверху вниз большими черными, будто выточенными из антрацита, глазами и молчал. «Сдачи! 5 мане!» — крикнула я во всю силу легких. Грек все так же стоял и так же смотрел. Нас окружила толпа таких же рваных, нелатанных греков с такими же блестящими черными глазами, как у моего грека, и с такими же, невесть зачем подметающими землю ширинками, в общем, узких штанов. Они равнодушно и молча курили свои трубки с невыносимо крепким табаком, выжидая, чем все это кончится. Я начал теряться. Может быть, и в самом деле не понимают, думалось мне при виде того поразительного, невиннейшего спокойствия, с которым греки выжидали конца всей истории. Но память, особенно почему-то острая при возбуждении, неутомимо подсказывала, и все предупреждения знакомого серба, и рассказы корабельных матросов о том, как ни одно русское судно не обходится в Греции без скандала, как в Пирее то и дело происходят драки матросов с греками, и как греки такой продувной народ, что без драки с ними нельзя. Не знаю, что бы было бы, если бы грек выдержал свою роль до конца. Но он этого не сделал. Заметил ли мою растерянность, или по другим соображениям, не знаю, он стал пятиться. Пятиться и вдруг юркнул за спину другого грека. Еще момент, и я потерял бы его, а вместе с ним и возможность достать железнодорожный билет. С кого спросить? Все греки в толпе одинаковы. Растерянность моя мигом прошла. Преодолев брезгливость, я схватил беглеца за фалду коротенькой безрукавки. Грек упал на землю, застыл. «Сдачи, черт!» — крикнул я, выпрямляясь. Грек пополз, извиваясь в толпу ширинок. Я наступил ему ногой на ширинку. Грек перестал ползти, но стал вырываться, как уж из-под палки. «Сдачи!» Признав себя побежденным, грек опять-таки поразительно быстрым и ловким движением вытащил из глубины ширинки кошелек, раскрыл его и протянул мне. В кошельке была медная мелочь, и я отказался до него дотронуться. Тогда он открыл другую половину с серебром и сам уже отсчитал 7,5 франков. Я взял деньги, и мы мирно поехали на вокзал. Вокзал маленький, грязный, тесный. Нас продержали в нем 2 часа, визируя зачем-то паспорта. Наконец запаслись билетами, и билетами только до сербской границы. 2 часа пути. Уселись в вагоны, а вагоны хуже старых французских. Ни сесть, ни лечь, ни повернуться. В довершении всех неудобств кто-то пустил слух, что провизией надо запастись на 2 суток. До самого Ниша не будет буфетов, и не достанешь ни хлеба, ни воды. И без того отягченные багажом пассажиры бросились запасаться всем, чем только можно было запастись около станции. Накупили хлеба, арбузов, винограда, вина и воды. Наконец поезд загромыхал по стыкам. И Салоники сразу пропали. Мы въехали в долину какой-то мутной, искрасно-желтой реки с плоскими пустыми берегами. Так и пошли вдоль нее. Местность была до того безотрадна, пуста и уныла, что странным казалось соседство с ней Средиземного моря, седых оливковых рощ, кипарисов и пальм. Ближе к реке еще зеленело, а дальше — серо-желтое, сожженное солнцем и ветрами поле до самого горизонта, до самых далеких серебристо-туманных гор, верст на 50, а может быть и на 100. Ни пахоты, ни даже жневья, ничего. Нет и деревень. Местами лишь глаз замечает былую, сравненную теперь с землей глинобитную постройку и обросший сорными травами след былой дороги, оросительной канавы или какого-то другого сооружения. Из живых существ попадаются только фигуры туракли или похожих на турок людей в красных лохмотьях, верхом на маленьких осликах. Ослик крошечный, с козу, а человек несоразмерно большой, длинный, прямой, едет, и, кажется, ноги волочатся по земле. Заметишь иной раз пастуха. Стоит недвижно, как столб среди поля, не шелохнется. Потому только и догадаешься, что пастух — это, а не межевой знак, опирается на палку. и вокруг стада овец, дружно движущих упрямыми головами. Такова Македония, из-за которой так много пролито крови и прольется, может быть, еще больше того. Около станций, или скорее не станций, а мизерных, одиноких средь пустынного поля полустаночков, видна кое-какая культура. Очевидно, здесь живет европеец. Густо-зеленый апельсиновый садик с поливом, буйно растущий молодой виноградник, цветничок в палисаднике, бобы по жердям, тополи. Все это показывает, что культура здесь возможна и, вероятно, выгодна. Глава пятая. В верстах в 50 от Салоник проходит сербская граница. Здесь ждал нас особый поезд, предупредительно приготовленный сербской администрацией. Поезд чистый, просторный, удобный. Вместо старшего кондуктора ехал с нами сам главный инспектор железных дорог Сербии. На изысканном французском языке он предупредил дорогих гостей не запасаться билетами. Достаточно показать русский паспорт. И, разумеется, всякий может занять место по собственному выбору, где кому удобнее. До сей поры большинство пассажиров отлично мирилось с удобствами третьего класса, нередко четвертого. Теперь же со стремительным криком ринулись все к вагонам первого класса. Привычные первоклассные пассажиры не успели ахнуть, как бархатные диваны были захвачены ткачами, польскими рабочими, американскими евреями. Только самые беспечные и нерасторопные, вроде Притулы и еврейчика, певшего «Чарочка моя серебряная», очутились с нами во втором классе. Один столичный адвокат, ехавший с женой и грудным ребенком, оказался в затруднительном положении. Женщина сидела на узлах на перроне, плакала полным голосом и ни за что не хотела идти в третий класс. Ребенок ревел, сам адвокат бегал по вагонам, умолял уступить ему место. «Господа, в третьем классе просторно, умоляю вас, там такие прекрасные вагоны, удобные, чистые». «А не поехать ли вам, панычу, в тем третьем классе?» — отзывались на его уговоры парни. «Колы там хорошо». Адвокат пускал в ход все свое профессиональное красноречие, а ему только улыбались, подмигивали друг другу. Наконец терпение адвоката лопнуло, он выругался. «Нахалы! Что вы сказали, ну? Что вы сказали?» Вспылил вдруг сухой еврейчик, певший чарочку. Адвокат смутился, но повторил. «Нахалы! Два раза сказали!» — неожиданно смешливо ответил еврей. И гул дружного хохота покрыл слова. Адвокат растерялся, побагровел и не нашел ничего лучшего, как повторить снова. «Нахалы! Три раза сказали!» — тем же тоном ответил еврей, и новая лавина грохочущих голосов потрясла вагон. Но в конце концов устроился и адвокат с семьей. Из отдельного купе в нашем вагоне высунулась голова старого еврея, настолько обросшая волосами и бородой, что можно было принять ее скорее за голову белого пуделя, чем за человеческую. «Эй, пани, пани!» — закивала голова в сторону адвоката. «Пани, нехай! Ну, ваша барыня, идите сюда! Ну, а мы пойдем в третий класс, ну!» Из купе один за одним вышли шесть пожилых евреев со хлопьем под мышками и под предводительством седого волосатого направились к выходу. «Нам все равно. Мы можем ехать и в каком другом классе, ну?» Адвокат устроил успокоившуюся жену с ребенком в купе, сам усталый и довольный, вышел к нам в общий вагон. «Уф, измучился, измотался», — сказал он, отдыхая. Но отдых адвоката был короток. В вагоне запахло вдруг гарью. Все стали принюхиваться, недоумевая, откуда, а поезд тронулся и вскоре развил полный ход. Запах гари разрастался. В запертом купе послышалась сначала возня, потом острый крик испуганного женского голоса. Прибежал чиновный серп, взъерошенный, взволнованный, ворвался в купе, что-то звякнуло, и снова закричала женщина, но уже воющим голосом. Серп вышел из купе, осмотрел вагон беспокойным, огневым взглядом и, убедившись, что все на месте и все в порядке, так же скоро вышел. Вслед за сербом вышла и жена адвоката, плачущая, убитая, беспомощная. Упала на диван, зарыдала. «Что он со мной сделал? Что сделал?» Только тут мы догадались, наконец, всполошиться. Адвокаты нашей женщины бросились к плачущей утешать, уговаривать. «Что он сделал?» — не унималась та, мешая рыдания с истеричными криками. «Он и ребенка чуть не выкинул в окно! Все! Фамильное серебро, спиртовку, молоко! Чем я буду кормить малютку?» Оказалось, она разожгла в купе спиртовку, чтобы вскипятить ребенку молоко. Поезд рванул, спирт выплеснулся, облил багаж, и все загорелось. Мы все еще принюхивались и прислушивались, а чиновный серп с подозрительной находчивостью не только сразу догадался, в чем дело, но определил также, где именно произошло несчастье. Возможно, что если бы не он, мы некоторое время ехали бы в пылающем поезде, а потом, вероятно, уточнили бы своими костями и без того богатые человеческим туком македонские поля. Благодаря сербу все кончилось благополучно. А какой-нибудь полудикий македонец найдет фамильное серебро старого барского рода, и из несчастья барыни родится счастье для него, полуголодного оборванца. Развеселая компания наших соседей, не стесняясь присутствием адвоката, заранее поздравляла неведомого македонца с находкой и не без зависти рассуждала о том, как македонец лихо подвыпьет.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.